по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, наша встреча по страницам Библии. Мы снова здесь, а мы это Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро, Олег. Приветствую всех, кто сегодня с нами. Напоминаю, что команда сегодняшнего эфира — это Александр Анисимов, Ольга Каракчеева. И я, если честно, очень рада, что мы наконец-то перешли к Новому Завету. Сегодня будем вместе с вами рассуждать, скажем так, об эпистолярных связях апостола Павла с Филиппийской церковью.
Да, и это, кстати, как раз мы вот до эфира говорили, читать ли современный перевод. Я сейчас как раз подумал, конечно, читать и современные переводы тоже, потому что когда мы, даже мы по-русски вот называем книгу, мы говорим, читаем послание к филиппийцам. И вот я понимаю, что это благоговение, что это замечательный наш синодальный русский перевод и все прочее. Вопросов нет. Но если вспомнить о том, что вообще-то говоря, это письмо филиппийским христианам или письмо филиппийской церкви, то и воспринимается оно иначе, потому что ты вдруг начинаешь его воспринимать именно как письмо, понимаешь, что это письмо. Это вот ты сегодня сказала, команда сегодняшнего эфира. Я тут на этой неделе слушал, ну, что-то мне нужно было найти и нашел в результате то, что хотел. Короче говоря, запись радиопередачи 35-летней давности. Знаешь, как они представляли ведущих? Они говорят, сегодня наша эфирная бригада в составе. Вот, я сейчас так тебя представил, да, значит, и это прошло 35 лет. И я себе представил, что я начинаю эфир, говорю, сегодня наша эфирная бригада в составе того-то, того-то.
А я к тебе такая, ну что, бригадир Олег, начнем читать Слово Божие.
Да, ну что, прораб Алена, и вперед. Вот, значит, почему я об этом сейчас заговорил? Это, кстати, неподготовленная история, просто вот... Когда мы с вами читаем библейский текст, надо понимать, и я это уже проговаривал в связи с другими посланиями, но все-таки повторить можно и нужно. Надо понимать, что апостолы писали свои письма простым, понятным языком. А это не «О, сестра Алена, я приветствую вас». Вот, это, ну, да, конечно, может быть и так тоже. Но вполне возможно, это «Алена, привет тебе», «Сестра возлюбленная» или «Сестра любимая». Вот. Значит, когда вы читаете послание, постарайтесь понять вот этих людей. Павла, автора послания, в данном случае Павла, да, но вот и других тоже. А в связи с посланием посланием к филиппийцам мы с вами вспомним и других соавторов Павла также, но несколько позже. Вот, попытайтесь понять сами церкви, к которым эти письма обращены, чем они жили, что это были за церкви. И вот чтобы это сделать, мы с вами сегодня прочитаем несколько стихов, несколько фрагментов из 16 главы книги «Деяния апостолов». Я понимаю, что «Деяния апостолов» мы давно уже закончили. Вот. Но для того, чтобы как-то вот погрузиться в историю, мы будем читать «Деяния». Но перед этим такой вопрос к тебе напрямую. Скажи, пожалуйста, ты помнишь первую христианскую общину, которая была как-то по-особенному связана с твоим духовным ростом? То есть то место, где ты покаялась, то место, где ты начала понимать.
Конечно, я очень часто вспоминаю об этой общине. И буквально на днях мы с моим мужем вспоминали пастора, какие-то вопросы, ну, вот в плане там наставничества, пасторства обсуждали. Почему я вспоминаю эту первую общину? Ну, потому что там проявилась моя первая любовь к Богу, потому что там я узнала о нем.
Вот.
И там он коснулся моего сердца.
Вот. И вот эта особая близость. Когда мы читаем письмо апостола Павла христианам в Филиппах, обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько ему близки эти люди. Часто говорят, но это одно из немногих посланий, где нет вообще никакой критики. Доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, сделал такое наблюдение. Ну, правда, он оговаривается. Там, говорит он, есть... умоляю вас, я об обращении такое к двум женщинам, да, чтобы вот они все-таки перед, между собой ссориться прекратили. В 4 главе об этом уже говорится. Но это церковь, о которой Павел говорит с невероятной нежностью, такой нежностью, причем это чистая нежность, да, ее не нужно стесняться, нежностью, которую вы, в общем, не найдете. В современном мире ее очень мало. И если кто-то пытается такую нежность проявить, он рискует быть неправильно понятым. Павел об этом говорит. Почему? Да потому что это первая церковь, основанная на европейском континенте. Потому что когда он провел свое первое миссионерское путешествие, Павел со своими соратниками, да, с Иоанном Марком и с Варнавой, прошло первое миссионерское путешествие. Но это же была Малая Азия, это была современная Турция, это, в общем-то, азийские территории. Потом тяжелый момент, когда он расстается с Варнавой, размолвка между Павлом и Варнавой, это конец 15 главы «Деяний апостолов», расстается, ну, сначала-то он хотел, конечно, расстаться с Иоанном Марком, да, он предпочел его не брать, потому что тот отделился от них и не пошел в путь, вот, а потом получается, что с Варнавой он расстается, и, в общем, непонятно, что и как, да, у него будут другие сотрудники в этом путешествии, но это тяжело, это тяжелый момент, переломный момент. Дальше, 16 глава, вообще, это невероятно, потому что он хочет идти в одну сторону, дух его не пускает. Он хочет идти в другую сторону, дух ему запрещает. И вот понятно, что Господь его призывает, но куда идти, вот это не ясно. И идеи, даже самой идеи о выходе в Европу у них пока еще нет. Эта идея появится несколько позже. После видения мужа Македонина, о котором мы читаем в 16 главе, в 9 и 10 стихах. Прочитай, пожалуйста, 9 и 10 стихи 16 главы «Деяния апостолов».
«И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там».
Вот, значит, это начало благовестия в Македонии. Это не то, что сегодня называется Македонией. Да, это, по сути, часть территории современной Греции. Это выход в греческую цивилизацию, в цивилизацию совершенно незнакомую. Вот, и они постепенно добираются до Филипп. Ну, нет, кстати, не постепенно, довольно быстро, 12 стих. Оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония в этом городе. Мы пробыли несколько дней. И вот они приходят в город, и тут миссионерский почерк апостола Павла. То есть то, как он действует. Он прежде всего ищет других людей, которые открыты для действия Божия. Смотри, он попадает в греческий город, но какая-то еврейская община здесь должна быть. И мы читаем, как он пытается эту еврейскую общину найти и что он там находит. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был в переводе русском молитвенный дом. Но давайте мы не будем думать, что это, вот знаете, как современный молитвенный дом. Я помню, как даже проповедника слышал, может быть, такого не очень опытного, который говорит, ну там тоже баптисты были, значит, вот у них молитвенный дом. Кстати, современный перевод есть у тебя под рукой, нет? 13 так, стих, можно там прочитать?
Современный, подождите секундочку.
Да, хорошо. Вот они делают первый шаг, пытаются найти людей, которые были бы посвящены Богу, которые были бы преданы Богу. Нашла?
Да, Деяния...
16-13. 16 глава, 13 стих, да.
«В субботу мы вышли за городские ворота к реке, где мы полагали было место молитвы, сели и стали говорить с собравшимися там женщинами».
Вот, значит, в этом городе даже не было синагоги. Почему там не было синагоги? Ну вот ответ прямо здесь, в этом стихе. Для того, чтобы основать синагогу, ну, по разным сведениям, одни говорят, нужно было 5 мужчин евреев, другие говорят, нужно было 10 мужчин евреев. Ну вот в данном случае даже не важно, сколько именно, а важно, что этого количества мужчин здесь не было. Здесь собирались женщины. И вот в это собрание, в это молитвенное собрание приходит апостол Павел. Вот. А дальше не обидься, пожалуйста, и не превознесись, Алена, потому что у меня такое... Вот да, когда я читаю о следующей героине, я думаю о тебе. То есть вот что-то, какая-то у вас такая общность есть. Это не значит, что я похож на Павла, нет, конечно, но вот ты на Лидию точно похожа. Это бизнесвумен, она торговала дорогой тканью, но есть нечто важное, еще более важное. Она чтущая Бога, она слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Она открывает сердце. Дальше она открывает в дом, она пускает его и принимает его и его сотрудников в своем доме. Вот, понимаете, это уже начало дружбы, такой серьезной, большой дружбы. Значит, начало этой истории Павла с Филиппами – это дружба. Дальше, следующая часть этой истории – это вражда. Когда женщина, которая приносит своими прорицаниями доход неким людям в городе, идет за Павлом, мы читаем, идя за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Значит, другая женщина. И вражда, которая после этого начинается, потому что вот этим повелителям, этим ее господам, повелителям, этим людям, которые получали прибыль на действиях этой женщины, в которой жил нечистый дух, им, конечно, не были интересны совершенно духовные вопросы. Им были интересны финансовые вопросы. Начинается вражда. И местные власти сажают Павла в тюрьму, Павла и его спутников в тюрьму, но сажают во многом для того, чтобы разобраться позже. Это еще не наказание. Это предотвращение еще больших беспорядков. Значит, дружба, вражда, заключение, тюрьма – одна из величайших сцен, понимаете, друзья? Вот не во всех городах апостол Павел такое переживал. Давай прочитаем с 25 стиха, с 25 по 28. Давай в современном.
Новый русский перевод, 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила молились и пели хвалебные песни Богу, а другие заключенные слушали их. Внезапно произошло такое сильное землетрясение, что поколебались основания темницы. Все двери раскрылись, и у всех заключенных цепи упали с ног. Тогда темничный страж проснулся и увидел, что все двери темницы раскрыты. Он схватил меч и хотел покончить с собой, думая, что все заключенные убежали. Но Павел успел крикнуть: «Не губи себя, мы все здесь». Страж потребовал света, вбежал внутрь и, дрожа, пал перед Павлом и Силой. Он вывел их наружу и спросил: «Господа мои, что мне делать, чтобы быть спасенным?»
Дальше. Да, давай уже дочитаем ответ. Раз дочитали досу, давай уже ответ тоже.
«Веруй в Господа Иисуса, — ответили они, — и ты будешь спасен, и твои домашние».
Вот великолепно. Давайте начнем. Я понимаю, что мы уже говорили, у нас были деяния апостолов, но я хочу вернуться к этому фрагменту для того, чтобы было понятно вот это близкое, такое дружеское расположение апостола Павла в Филиппийской церкви. Вполне возможно. Это я сейчас просто предполагаю, да, у меня нет исторического подтверждения этому. Но вполне возможно, что среди тех, кто сидел и слушал, как в церкви читали письмо от Павла, вполне возможно, что среди них был И этот тюремный страж, его семья, потому что там покаялся не только он, а весь дом его, и вполне возможно, что там была Лидия, и его дом, и ее дом, простите. То есть это люди, которые лично видели апостола Павла. Вполне возможно, что там мог быть кто-то еще из заключенных, которые в той темнице сидели. Теперь по поводу темницы и по поводу свидетельства. Значит, я пока в тюрьме не был. Вот в смысле как заключенный. Да, слово «пока» в данном случае ключевое, потому что в нашем мире, в общем, да, от тюрьмы, от сумы, да, и так далее. Вот все вот это. Вот. Я сейчас вот так себе представляю. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, их побили, их, кстати говоря, незаконно в случае Павла посадили в тюрьму, потом незаконность местной власти признают. Вот, а они воспевают Бога около полуночи, молятся, причем не просто молятся о освобождении, они воспевают, они прославляют. Значит, чистолюбивый товарищ внутри меня хочет подумать, ну да, если бы я попал в тюрьму за Евангелие, да еще и с хорошей компанией, я бы в 12 ночи тоже сидел и воспевал Бога. Вот это говорит такой, знаешь, хвастун внутри меня. А вот реалист внутри меня напоминает случай, когда я был в 12 часов ночи, кстати, с хорошей компанией, с христианской компанией, только не в тюрьме, а в аэропорту, в зале ожидания, потому что рейс перенесли. Мы должны были улететь в тот же вечер в 11, а нам объявили, что вылет задерживается до 11 утра следующего дня, и никакой гостиницы не будет, и ничего не будет, и сиди. Значит, может быть, зал аэропорта хуже тюрьмы в Филиппах, но мне в это поверить сложно. Но что я точно знаю, это мы не сидели и не воспевали Господа, а мы сидели и бурчали по поводу того, как все плохо и что же это за авиакомпания, и никогда больше их услугами, услугами этой компании, пользоваться не будем. И вот когда я понимаю вот это во мне, тот хвастун, тому хвастуну, который говорит, да я бы там вот в этой в тюрьме и так далее, ему приходится просто заткнуться. То есть, ну, вот нет. Если ты в аэропорту сидел и брюзжал по поводу того, какая авиакомпания и почему гостиницу не дали, а ведь должны были, то в тюрьме, когда тебя не должны были туда сажать, да, вот 12 ночи прославлять Бога, ты бы, наверное, не стал. А вот, а, но тут, то есть, понимаете, обычно люди обращают внимание на 26 стих. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось». Вот. Один пастор по этому поводу очень хорошо сказал. Он говорит, вы знаете, 26 стих меня, конечно, удивляет, но еще больше меня удивляет 25 стих. И он говорит, мне кажется, что если бы я и мои друзья вели себя так же, как Бог, простите, так же, как Павел и Сила вели себя вот здесь, то, что описано в 25 стихе, то тому, что свершилось землетрясение и пали все оковы с узников, вот этому поверить было бы уже проще. Отворились двери, у всех узы ослабели. Но дальше, это, понимаете, мы сейчас читаем одно из моих любимых мест в книге «Деяния апостолов». Вот это вот 16 глава, я не могу мимо нее пройти, я каждый раз ее перечитываю, нахожу нечто больше, еще более интересно. Значит, 25 стих, они славят Бога. 26 стих, Господь совершает землетрясение, открывает двери. Но двери эти открыты были не для того, чтобы Павел мог выйти наружу, потому что Павел был уже свободен. Во Христе, помните, говорит апостол Павел, к свободе призваны у братья, только свобода не стала поводом к рождению плоти. Павел абсолютно свободен во Христе. Двери в этой темнице в Филиппах открылись не для того, чтобы Павел и Сила могли выйти наружу, а для того, чтобы тюремный страж мог войти внутрь. И чтобы тюремный страж мог прийти к спасению. Значит, смотрите что. у всех узы ослабели, значит, мы могли бы ожидать такого, все, сейчас все разбегаемся, все, пошли. Вот, не происходит этого. Темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умерщвить себя, думая, что узники убежали. Да, ну вот потому что, если бы он не умертвил себя, они действительно убежали. Его бы самого умертвили, и это была позорная смерть. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. А теперь, роскошная вещь, 29 стих, он потребовал огня, вбежал в темницу. А вот это в темницу, это добавлено, в оригинале просто вбежал. Вот они не убежали, а он вбежал. Двери открылись для того, чтобы он вошел. Двери Европы открылись перед Павлом силой для того, чтобы европейцы могли прийти к Господу, чтобы европейцы могли узнать подлинную свободу, узнать спасение. И выведя их вон, значит, их уже выводит тюремный страж. Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Значит, они только что его спасли от смерти ненужной. Да, он ведь собирался броситься на меч. Он собирался покончить с собой. Они его только что от этого спасли. Заметьте, пожалуйста, вот этот момент. Но он понимает, что это еще не все. И он задает им вопрос, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа. И спасешься ты и весь дом твой. Я не знаю, какой уровень духовного познания был у этого тюремного стража. Но я знаю, что там был великий уровень действия Святого Духа. И проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его. То есть, очевидно, они уже пришли к нему, да? И взяв их в тот же час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Вот это начало Филиппийской церкви. И это следующий дом. Значит, смотрите, что получилось. Павел и Сила были сначала в доме у Лидии, которая принимала их. А потом были в темнице, в которой они продолжали славить Бога. И она открылась перед ними. Но они не вышли, пока тюремный страж их не вывел. И дальше они в доме тюремного стража. И 34 стих. Сейчас будет допущение одно с моей стороны. Не я первый, кто его сделал. Я не могу его подтвердить. Сначала его прочитаю, этот стих. И, приведя его в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Значит, предположение заключается в том, что, по сути, здесь, в доме тюремного стража, уже начинается формирование церкви, домашней церкви. И, по сути, вполне возможно, что частью вот этой трапезы, которую они совершили тогда, то, что описано у нас в 34 стихе, вполне возможно, что частью этой трапезы была вечеря Господня. Я не могу этого подтвердить, но просто вот из истории церкви я вижу, они совершили крещение, они исповедовали Иисуса Христа, они собираются вместе, они общаются, они совершают трапезу, и мы читаем, что они возрадовались. Вот вам основание церкви Филиппа. Да, если вы попробуете со мной поспорить, что на самом деле не было там никакой трапезы, зря ты это все и так далее, и, ну, хорошо, зря. Но церковь в этом городе была основана именно здесь, вот в этот момент. Теперь представьте себе, какие бы были отношения у вас с церковью, которую или с которой вас связывают вот такие воспоминания, такие общие переживания. То есть это не просто пришел, стал проповедовать, люди покаялись. Нет, они покаялись, когда ты вместе с ними прошел через страдания. Иисус их через эти страдания провел. И вот здесь эта связь между апостолом Павлом и христианами в Филиппах. Великолепная история, как раз такая подводка, большая подводка к посланию филиппийцам. А я хотел 25 минут сегодня об этом, по-моему, так пол эфира, да, оно так и вышло, кстати говоря, по-моему. Есть что почитать, что сказать, подвести итог, прежде чем пойдем дальше.
Есть комментарий от Натальи, которая пишет послание, ну, шуточный такой комментарий, она пишет послание к филиппкам, филиппихам и филиппятам. Мне это послание и так нравилось, а теперь еще больше нравится будет.
Оно великолепно, конечно. И мы с вами сегодня сделаем вот какую вещь. Ален, я тебя попрошу прочитать небольшими фрагментами. И потом мы с тобой просто, да, сколько успеем, и потом мы просто с тобой поделимся мыслями по поводу этих фрагментов. Я надеюсь, что хотя бы первую главу мы осилим. Давай в новом русском переводе. Первая глава с 1 по 7 стихи. Вот представь себе, что ты сидишь в этой церкви, ты слушаешь письмо в этом собрании, возможно, в доме, а там сидит тюремный страж, жена тюремного стража. Тюремные стражата. Стражата. Нет, дети тюремного стража. Они уже свободны. Тут уже все. Вот, Лидия. Домашняя Лидия. Там тоже непонятно немножко, но я не буду здесь делать никаких больше допущений. Вот, и пишет тот самый Павел, который... Теперь смотрите еще на один мостик. Который сейчас находится таки в заключении. Да, доктор Маги считал, что это было римское заключение. Не все с этим согласны. Возможно, это и более раннее заключение. Ну, да, давай все-таки такую традиционную теорию возьмем, что это римское заключение. А находясь в заключении, причем долгое время, он пишет людям в городе, в котором он тоже был в заключении. Но там Господь его вывел. А почему это важно? Значит, тут будет параллель в первой главе, кстати. Через это заключение Павла в Филиппах покаялись жители Филипп, причем достаточно известные, как та же самая Лидия. А потом апостол Павел скажет в первой главе, что оказывается, через мое римское заключение покаялись и некоторые люди при дворе римского императора. То есть, ребята, филиппийцы, ну я, конечно, понимаю, что там-то я вышел быстро, а здесь-то я уже долго в этом заключении. Но смотрите, филиппийцы, плоды-то есть. Вы вот видели, как такое происходит? И это происходит снова. Но сейчас мы тоже к этому подойдем. Почитай, пожалуйста, с 1 по 7 стихи в новом русском переводе.
От Павла и Тимофея, слуг Иисуса Христа, всем святым в Иисусе Христе, находящимся в Филиппах, включая их руководителей и диаконов. Благодать и мир вам от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я всегда благодарю моего Бога, вспоминая о вас, всегда в каждой моей молитве за всех вас. Я молюсь с радостью, потому что вы с первого дня и до ныне участвуете со мной в служении и возвещении радостной вести. Я уверен, что тот, кто начал вас это доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа. Мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моем сердце. Вы все разделяете со мной благодать Божию, как в узах моих, так и в защите и утверждении радостной вести.
Да, вот это как раз та параллель, о которой я уже говорил. Я думаю, что она позже, невнимательно читал, когда готовился. Она уже здесь появляется. То есть вы все разделяете это, да? Вы разделяете и благодать Божию в узах моих. И опять он говорит о том, что с самого знакомства с вами вы были соучастниками в проповеди Благой Вести. Мы с вами читали в 16 главе Деяния апостолов о том, как это происходило. Он говорит, это так и есть. И 6 стих, который в русском переводе звучит, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть тот, кто начал вас работать и кто начал через вас работать, будет работать и дальше. Бог вас приведет до конца. А вот дальше тот невероятно нежный кусок нежный фрагмент послания к филиппийцам. Какие-то вещи в нашем мире искажены, причем эти вещи даны Богом, но сатана работает, как не случайно это выражение Августина, да, обезьяна Божия. Да, сатана пытается исказить то, что сделал Бог. Искажает эту нежность. А здесь она чистая, здесь она настоящая. Посмотри, и давайте вместе посмотрим, как апостол Павел признается этим братьям и сестрам в любви, и как он хочет, чтобы эта любовь приносила плоды. Прочитай, пожалуйста, с 8 по 11 стихи.
«Бог свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, чтобы вы были осторожны в день
Христа». Я не знаю, что произошло, а сейчас тебя перестало быть слышно, чтобы вы были...
Чтобы, подожди, да-да-да, я здесь, подожди, на каком стихе я остановилась, потому что не было...
Давай с 10-го все-таки.
С 10-го. «Чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день Христа и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему».
Обратите, пожалуйста, внимание, что апостол Павел не читает им богословских лекций. Он говорит... Я вас люблю любовью Иисуса Христа. Но любовь Иисуса Христа приносит плод. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Вот это молитва апостола Павла. И вот филиппийцы, по сути, стали свидетелями Христа, да и свидетелями самого Павла тоже. Они могли рассказывать вот эту историю. Вот с чего началось наше знакомство. Вот как Господь действовал. Вот как Господь вывел Павла из темницы. Почему он Павла из темницы сейчас не выводит? Мы не знаем. Мы не в курсе. Это Божие дело, но Господь работает, Господь действует в нем и будет действовать в нас и через нас также. И Павел рассказывает о себе, ну, как часто бывает в письмах, да, начинается с приветствия, с пожеланий, а дальше он говорит о себе, о своей ситуации. Тут достаточно длинный фрагмент. Ну, давай мы немножко искусственно, я думаю, перерыв сделаем. С 11 по 18 стихи прочитай, пожалуйста. Даже если 18 стих у тебя в переводе не кончается точкой, закончив в конце 18-го.
«И принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему». «Хочу, чтобы вы знали, братья, что все, что произошло со мной, послужило успеху возвещания радостной вести. Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в узах за Христа. Благодаря моему заключению большинство братьев укрепились в вере в Господа и смелее, без всякого страха, возвещают Слово Божие».
Давайте сейчас я прямо остановлю. Тут вообще прикольно. Значит, всем императорам, вот тут в новом переводе это подчеркнуто, всем императорским стражникам известно. Значит, опять, я не сидел в тюрьме, но я могу понять, как это происходит. Они такие между собой, причем там же стражник, скорее всего, и при Павле тоже был, кто-то его охранял тоже. Вот, а этот-то за что сидит? Ну, он что-то такое проповедует, что-то такое говорит. Да, наверное, что-то интересное говорит, раз за это... посадили. А чего он там говорит? И, скорее всего, он им свидетельствовал. И если вначале они могли только сказать, он чего-то такое говорит, то потом они узнавали больше, потому что он им рассказывал, он говорил им о том, за что он сидит, почему он находится в этом заключении. Он в заключении за Иисуса Христа, за Евангелие Христово. Соответственно, он использовал эту возможность, для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы рассказывать. И опять это продолжение вот этого опыта в Филиппах. Да, в ночь, в ту полночь, когда они находились в тюрьме, они не сидели и не бурчали, и не брюзжали, они славили Бога. Я предполагаю, что апостол Павел и здесь продолжает славить Бога. И он рассказывает о том, почему он в заключении. И он свидетель. Люди, посадившие его в тюрьму, хотели, чтобы свидетельство остановилось. А свидетельство продолжается. И продолжается еще более мощно. Потому что эти стражники, эти охранники, они друг с другом общаются. Они передают информацию. А потом выясняется, что есть и другие христиане. И другие христиане тоже начинают благовествовать. И тут два разных повода или два разных побуждения для благовестия. Мы 14 стих прочитали уже, по-моему, да?
Прочитали, да.
Да, давай тогда дальше, 15 стиха,
18, да? Правда и то, что некоторые возвещают Христа из-за зависти и соперничества, но другие возвещают из самых добрых побуждений. Они руководствуются любовью, пониманием, что я помещен сюда, чтобы защищать радостную весть. Тогда как первые возвещают Христа из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь в заключение больше трудностей. Ну что же, ложные или искренние побуждения ими руководят. Главное, что они говорят о Христе, и я этому рад.
Вот, значит, тут есть вещи, которые некоторые считают внутренним противоречием. На самом деле здесь никакого противоречия. Мы с вами читали послание к Галатам. И в послании к Галатам апостол Павел говорит, что вот удивляюсь, что вы так быстро от призвавшего вас отступили и перешли к другому Евангелию, которое вовсе и не Евангелие. То есть и там всем проповедующим не то, что он проповедует, он провозглашает анафему и говорит, что так пусть оно так и будет. Кто бы это ни был, даже если дух или там, не знаю, ангел с неба какое-то является духовное существо, да, начнет им проповедовать не то, что я говорю, да будет ему анафема. Ничего себе! Здесь он говорит, даже если проповедуют из ложных побуждений, из нечистых побуждений, я радуюсь, что проповедуется Евангелие. Некоторые комментаторы усматривают в этом развитие апостола Павла и говорят, сейчас есть такое частое слово, его очень часто приходится слышать, это слово «толерантность». Так вот, мне буквально недавно довелось слушать проповедь в записи, я не был на том служении, но там, значит, человек говорит такой, Павел становится более толерантным. Если раньше он готов был, во времена послания к Галатам, он готов был провозглашать всем анафему, то сейчас он говорит, что, ну, главное, что Евангелие проповедуется. И я слушаю это и думаю, ничего себе. Ведь в тексте это совершенно не так. А выясняется, если читать текст внимательно, что и первая, и вторая группа проповедуют Евангелие Иисуса Христа. И те, и другие, по сути, проповедуют Евангелие. Правильное. То есть, да, мотивация у них неправильная, у кого-то из них неправильная. То есть, в послании филиппийцам апостол Павел принимает проповедь разных людей, потому что они все проповедуют верное Евангелие. В послании к Галатам апостол Павел призывает провозгласить анафему, проклятие, по сути, тем, кто проповедует неверное Евангелие. Понимаете? Значит, в филиппийцам это вопрос мотивации. Зачем вы проповедуете? Вы проповедуете, чтобы меня уязвить, мне еще хуже сделать. Или из любви, из желания нести Божие Слово. Это мотивация. Но и те, и другие несут Божие Слово. В послании же Галатам одни люди провозглашают Евангелие, другие провозглашают то, что Евангелием не является вообще. Вот в этом разница. Это не про то, что апостол Павел научился толерантности. Если до вас вот такие проповеди, такие взгляды дойдут, ну, просто читайте текст внимательно. Здесь ничего подобного нет. Вот, 19-20 стих, прочти, пожалуйста.
И я не перестану радоваться, зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа все это в конце концов обратится мне во спасение. Я со всей силой желаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться за себя. Но, как всегда, так и теперь я буду тверд и смел, чтобы Христос прославился в моем теле, будь то через мою жизнь или смерть.
Обрати, пожалуйста, внимание на «чтобы Христос прославился в моем теле». А в тюрьме, в темнице, в Филиппах они ночью прославляли Господа. Ничего не изменилось. То есть, ну или по крайней мере так, самое главное не изменилось. Они прославляют Господа. Но Павел в тюрьме, Павел в заключении. И вопрос, что дальше? Куда идти дальше? Как будет развиваться его жизнь? Это не очевидная история. То есть он хочет выйти из тюрьмы, потом мы увидим, что он верит, что выйдет из тюрьмы. Но он ставит перед собой вопрос. Это не ситуация в Филиппах, когда все произошло очень быстро. Прочитай, пожалуйста, 21 по 26 стихи.
«Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение. Если мне предстоит еще жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. Я стою на распутье. Мне хочется уйти из этой жизни и быть со Христом, что лучше всего. Но для вас лучше, чтобы я еще оставался в теле. Я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было еще больше поводов хвалиться тем, что Иисус Христос сделал через меня».
Я расскажу маленькую историю из собственной жизни. Значит, как-то... Да, есть такой орган, Братский совет называется, Церковный совет. Слышала когда-нибудь такое, Ален, да? Братский совет,
да.
Пасторский совет, как угодно.
Конечно.
Вот. На братских советах, значит, иногда... Я не открою, наверное, никакой большого секрета, никакого. Вот. На братских советах иногда едят, поедают. Иногда поедают и друг друга тоже. Ну так, по-братски, там, аккуратненько откусывая, там, все это бывает. Потом, правда, если действительно братья во Христе, то, в общем, все это заканчивается нормально и так далее. Так вот, я как-то после одного такого братского совета, когда меня поедали, такой выхожу, а мы шли вместе с одним братом во Христе, он лет на 20 меня старше, мудрый. Я говорю: как же все это достало, как же я хочу вот прямо сейчас со Христом оказаться, вот из всего этого выпрыгнуть и прямо сейчас со Христом. Брат такой останавливается, а это было в помещении христианского центра. Мы уже собирались домой, он говорит: подожди, давай сейчас остановимся, там комната была пустая. Я говорю: ты чего остановимся, я домой хочу. Он говорит: нет. А у него была такая Библия большая. Он говорит: сейчас я тебе прочитаю. И он открывает и читает послание филиппийцам, 1 глава, с 21 по 26 стихи. Вот то, что ты сейчас прочитала. Он говорит: сравни себя с апостолом Павлом. Я говорю: ну я понимаю, что я не дотягиваю до апостола Павла. Какое мне что-то... Не-не-не-не-не, ты конкретно, говорит, сравни. Павел признается в том, что ему бы хотелось быть со Христом. Но оставаться здесь, он говорит, лучше для вас. Поэтому я верю, что я здесь останусь. И Павел любит этих людей. Он говорит: а ты пастор. Неужели ты нас настолько не любишь, что хочешь все бросить и прямо сейчас убежать в небеса? И мне это было очень сложно понять. Я такой: ну тяжелая была встреча. Он говорит: да. Ну, Господь тебя закалит, и всех нас закалит, Он церковь закаляет. Когда Его время придет тебя призвать, Он тебя призовет. А пока, говорит, возьми вот эти слова апостола Павла: а оставаться во плоти нужнее для вас. Ты здесь нужен, и нам нужен, и Господу нужен. Поэтому со Христом ты в любом случае уже есть. Но не стремитесь, и вот это уже такой вывод, не стремитесь сделать, скажем так, идею о том, что я хочу быть со Христом, не стремитесь превратить ее в способ избежать земных проблем, которые нам нужны для роста. То есть, может быть, эти испытания Господь тебе посылает для того, чтобы ты изменился, для того, чтобы ты что-то понял, что-то осмыслил, чтобы ты другим стал. То есть и для тебя это тоже нужно. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Он говорит, я к вам еще хочу прийти. Я хочу оказаться среди вас. И вот это очень-очень важно. Вот как-то так. И последний кусок, наверное, на сегодня. С 27 по 30 стихи.
«Что бы ни случилось, живите достойно радостной вести Христа. Увижу я вас, или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы в своем единстве, что вы плечом к плечу стоите твердо за веру, основанную на радостной вести, и что вас не пугают противники. Это знак им о том, что они погибнут, а вы будете спасены, и это от Бога. Вам было дано не только верить во Христа, но и страдать за Него. Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше, и какие, как вам известно, я переношу сейчас».
Как тебе вот эта идея не только верить, но и страдать? Причем у тебя в переводе, кстати, тоже хорошо это подчеркнуто. «Вам было дано». Мы воспринимаем веру как дар, но оказывается, страдание в вере, страдание за Христа – это тоже часть дара. Вы верите, и вы страдаете. И то, и другое вам дано. Это очень здорово. Это действительно заставляет по-другому на страдания посмотреть. Чтобы не было, знаете, такого, я сейчас страдаю, но скоро-скоро Господь меня заберет, и тогда не будет страданий, и вот тогда оно все уже будет настоящее. Не-а. Настоящее оно начинается уже здесь и сейчас. И вера, и страдания – это Божий дар. Давай мы сделаем вот что. Если есть комментарии, давай почитаем комментарии. А если нет, тогда успеем еще один маленький кусочек.
У нас, кстати, скажешь. Комментариев много, но я думаю, что некоторые комментарии, они уже ведут непосредственно во вторую главу. Вот, например, Лилия не спрашивает, а пишет, «Христос не был рабом, слава Господу». Это вы загнули. Я думаю, что это, наверное, отсыл больше ко второй главе, да?
Я думаю, да. Значит, насчет загнул. Иисус омывает ноги ученикам. 15 глава Евангелия от Иоанна. Это дело должен был делать раб. Среди вот этой компании не было раба. Почему ученики настолько удивились? А потому что, по сути, Иисус взял на себя функции раба. Он взял на себя функции служителя. И он сделал это совершенно добровольно. То есть, будучи Богом, Он заботится об этих повседневных нуждах учеников. Кстати говоря, скорее, да, конечно, и о нем тоже заботились, но и он заботится об их нуждах. Он не был рабом в смысле того, что это не было его природой. Но он уничижил себя, и мы об этом обязательно будем говорить в следующий раз. У нас вся передача будет, я думаю, по второй главе, потому что это будет самая важная часть послания филиппийцам. Вот он добровольно взял на себя это служение. Не нравится рабом, скажите служителям. Христос пришел, чтобы послужить. Вот это действительно здорово.
И давай прочитаем еще один комментарий от Натальи. Она пишет, «Мне кажется, Бог апостолу Павлу жизнь сохранял сверхъестественно, чтобы он умер от побоев, которые претерпевал. Но Бог сохранял
чтобы
ему
он
жизнь».
Не умер, наверное.
Но вот здесь написано, да, чтобы он, наверное, не умер, да, по смыслу. Угу. Но Бог сохранял ему жизнь.
Думаю, да, потому что эта жизнь была нужна, и этот пример был нужен, и этот человек был нужен на своем месте. Если мы с вами сейчас живем, это значит, что нам Господь сверхъестественным путем, сверхъестественным образом сохраняет жизнь среди всего, что с нами происходит.
Да, точно. Так, я думаю, что с комментариями на сегодня все.
Давай тогда я помолюсь, можно?
Да, конечно.
Спасибо. Господь, мы благодарим Тебя за то, что как апостолу Павлу, так и нам, ты сохраняешь эту жизнь сверхъестественным образом. Но ты делаешь это не случайно. У тебя есть замысел для каждого из нас. Дай нам, Господи, реализовывать этот замысел, видеть его, исполнять его. Да будет слава и хвала тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.